Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Владимир Путин выразил готовность пойти на частичный компромисс в решении газовой проблемы с Украиной. Евгению Адамову предъявлены обвинения. В Йемене освобождены германские заложники. Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам, в случае согласия Киева перейти на рыночные цены с апреля будущего года.
Все службы «Газпрома», которые участвуют в переговорах с Украиной, сейчас на рабочем месте. За оставшиеся до конца этого дня и конца этого года, буквально считанные часы, мы готовы подписать все необходимые документы, касающиеся транзита российского газа через территорию Украины и поставок для потребителей.
Это был пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов. В то же время он отметил, что если соответствующий контракт не будет подписан до конца суток, утром 1 января поставки топлива прекратятся. Россия настаивает на том, чтобы в новом году Украина платила по $230 за 1000 кубометров российского газа. Президент Виктор Ющенко заявил, что эта цена неприемлема для Киева.
Почему Украина повинна платить 230?
Почему Украина должна платить $230 за 1000 кубометров газа? Страны Балтии платят $120, Беларусь $46.68, Турция 100, Республики Закавказья $100-110. Украина ближе, чем эти страны от границ России, следовательно, газ транспортируется на более короткое расстояние. Почему же мы должны платить $230?
Стоит на наикоротшем плече транспортирования российского газа 230.
Сказал Виктор Ющенко. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. Закриева отметила, что около 100 родителей направили письмо президенту Чечни Алу Алханову с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться вывоза детей в диагностические центры других российских регионов. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остаются около 30 человек. Большинство из них – дети. Местные власти заявляют, что причиной массового заболевания стал стресс, вызванный боевыми действиями. Генеральная прокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен в Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он был арестован в мае в Берне. США обвиняют Адамова в хищении около $9 миллионов за предоставленной России помощи на модернизацию системы ядерной безопасности. В Йемене освобождены захваченные в заложники около недели назад бывший заместитель главы МИД Германии, его жена и трое детей. Подробности их освобождения не сообщаются. Бывший чиновник МИД ФРГ и его семья были похищены на востоке Йемена, когда они ехали на машине в составе группы туристов. Переговоры об их освобождении вел министр обороны Германии. Похитители, представители одного из местных племен, требовали освободить из тюрьмы пятерых соплеменников, отбывающих наказание за уголовные преступления. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. По сообщению иракской полиции, 5 человек погибли в городе Халис, к северу от Багдада. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине, заложенной у местного представительства суннитской партии. В самом Багдаде в результате двух взрывов погибли 2 сотрудника полиции. В окрестностях Тикрита сегодня утром похищены 3 человека, в том числе полицейский.
Радио «Свобода». Новости.
В Атлантике бушует тропический шторм Зета. Метеорологи заверяют, что он не опасен, но само появление Зета настораживает, потому что официальный сезон ураганов и штормов закончился месяц назад, рассказывает Владимир Морозов.
Тропический шторм Зета находится в 1600 километрах к юго-западу от Азорских островов. Скорость ветра 80 километров в час. По мнению синоптиков, шторм не угрожает побережью США и вряд ли перейдет в ураган. Однако Зета вызывает опасливое внимание американцев, потому что сезон ураганов и штормов закончился 30 ноября. За последние 154 года такой поздний шторм, как Зета, случился только один раз. В этом году Америка пережила самый страшный в своей истории сезон стихийных бедствий, во время которого погибли более 1300 человек. Эксперты предупреждают, что в ближайшие 10 лет ураганы и шторма в Атлантике будут гораздо сильнее, чем прежде. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Первыми Новый год встретили жители Австралии и Новой Зеландии. Тысячи людей отмечали праздник в центре Сиднея, где был устроен фейерверк и концерт. Это был фрагмент песни «Новый год» известной ирландской рок-группы U2. В России 2006 год уже встретили жители Дальнего Востока и Восточной Сибири. По часовым поясам россияне встретят Новый год 11 раз. На большей части территории Европы стоит необычно морозная и снежная для этих мест погода. В субботу в словацких Татрах и швейцарских Альпах при сходе снежных лавин погибли 7 горнолыжников из Чехии и 2 из Германии. В Италии 2 человека замерзли насмерть. В Женеве и Цюрихе из-за сильных снегопадов прервано дорожное движение. Во Франции нарушен график движения поездов. Без электричества остались 3000 человек в Польше и 2000 во Франции. Сирия резко отреагировала на выступление бывшего вице-премьера страны и члена правящей партии Баас Абдул-Халима Хадама, заявившего в пятницу, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири ему угрожал сирийский президент Башар Асад. Один из депутатов сирийского парламента обвинил Хадама в предательстве и призвал предать его суду.
Говорит Радио Свобода.
Прошедший год был, безусловно, трудным, непростым, дерганым, рваным каким-то.
В этом выпуске программы «Время свободы» мы подводим итоги 2005 года.
В 30-40 городах были очень большие волнения. Впервые за последние 10 лет народ убедился в том, что он что-то может.
Наши гости, чиновники и оппозиционные политики, знаменитости и простые обыватели отвечают на один вопрос. Какое событие 2005 года кажется им самым важным?
Мне кажется, что главное событие, в том числе и в моей личной жизни, был взрыв в Лондоне. Такой кризис либеральных ценностей. Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь все очень плохо.
В 2006 году гражданское общество в России будет поставлено перед дилеммой. Либо сопротивляться уже окончательной атаке путинского режима, направленной на уничтожение всех институтов гражданского общества, либо мы смиримся с установлением в России новой диктатуры.
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Резонно сперва дать слово тем, кто принимал политические решения в этом году, государственным чиновникам и народным избранникам. Что показалось им важным, какие события они считают центральными сюжетами года. Бессменный глава МЧС в этом году отметил свое 50-летие и 15-летие пребывания на министерском посту. Вот как Сергей Шойгу, который, согласно обнародованным 30 декабря данным ВЦИОМ, занимает 5-е место в рейтинге российской элиты, подводит итоги 2005 года.
В 2005 году мне исполнилось 50 лет. Это не совсем приятное событие, поэтому я считаю не совсем приятное. Поэтому я так его пережил, оно одновременно и юбилей, и чрезвычайная ситуация. А так, в основном, как-то год прошел ровно, без каких-то всплесков таких особых крупных чрезвычайных ситуаций. Поэтому я думаю, что даже как-то скучновато было, да. Ну, это, может быть, наша такая терминология, ведь жизненно чем хороша? Подробностями, правильно? Чем больше подробностей, чем больше из того, что можно вспомнить, тем лучше, тем насыщеннее, подробнее ты живешь, интереснее живешь. А когда ничего не происходит, не дай бог, конечно, что-то произойдет, я не имею в виду чрезвычайку.
Сергей Шойгу. У микрофона «Радио Свобода» подводили итоги законотворчества в 2005 году депутаты Государственной Думы, зампред Комитета по бюджету и налогам Андрей Андрей Макаров доволен работой.
Если говорить о работе, то первое, я считаю, это то, что нам удалось добиться по существу отмены налога на наследство и дарение. Вот это реальный результат, вот, в том числе и моей работы. Я считаю, что это исключительно важно для всей страны. И сейчас то, что идет, это практически работа велась всю последнюю половину года. Это работа по налоговому администрированию. То есть вопрос создания атмосферы доверия между налогоплательщиками и налоговым органом. Здесь очень много проблем, предстоит очень трудная работа. Но если говорить о политическом событии, я бы на самом деле при всем многообразии того, что произошло, я бы назвал все-таки выступление президента послание Федеральному собранию. Я не представлял себе, и я думаю, что никто не ожидал, это было абсолютно суперлиберальное послание. Вот суперлиберальное. И задачи, которые поставлены президентом перед страной, на самом деле совершенно очевидно, что они ставятся исходя из либеральных ценностей. И поэтому мне кажется, что основная задача политика в этой ситуации – это соединение либеральных ценностей, наши, я не люблю слово национальные, но все-таки вот наши государственные, национальные, самобытности, если хотите, вот специфики, и политических реалий. Вот если нам удастся объединить эти три компонента, я думаю, что у нас все будет неплохо.
Андрей Макаров. Депутат Государственной Думы Борис Резник, заместитель председателя Комитета по информационной политике, доволен тем, что при формировании бюджета учли интересы его округа.
Год был непростой, но у меня вот, как у депутата Государственной Думы, избранного от одномандатного избирательного округа Хабаровского, есть маленькая радость. Впервые за все годы моего депутатства, я в Думе уже 6 лет, на программу «Дальний Восток и Забайкалье» было выделено в бюджете на 2006 год 10 миллиардов рублей. Это не так уж и много, если учесть, что, скажем, Татарстану всегда давали по программе «Татарстан» 12 миллиардов, а на 13 субъектов Федерации Дальнего Востока давали все 6 лет меньше миллиарда. И вот мы впервые получили 10 миллиардов, и я думаю, это вот вселяет такую надежду, что, наконец, правительство, президент поймут, что на Дальнем Востоке живут люди, которым надо помогать, которые делают для страны огромное дело, что там находится за Уральскими горами 75% ресурсов наших сырьевых, и надо развивать эту огромную территорию. Вот с этой надеждой я вхожу в Новый год. Спасибо.
Борис Резник. Другой депутат Госдумы, журналист Александр Хинштейн, который в 2005 году без устали собирал компромат на бывшего премьер-министра России, считает главным политическим событием года выбор, который сделал герой его многочисленных статей.
Я считаю, что главным событием уходящего года в политическом плане явилось, безусловно, переход Михаила Касьянова в лагерь оппозиции, недостаточно удачный. А что касается культурной жизни, то, на мой взгляд, это 80-летие великой балерины Майи Плисецкой, которая, несмотря на этот абсолютно былинный возраст, продолжает радовать Россию и весь мир своим мастерством и уникальной, удивительной формой.
Александр Хинштейн. В конце декабря Конституционный суд России признал соответствующим основному закону новый порядок назначения губернаторов, оставив без удовлетворения иск, поданный Союзом правых сил. Именно этот вердикт считает главным событием года бывший губернатор Красноярского края, депутат Госдумы Валерий Зубов.
Мне кажется, что это выбило фундамент из всей законодательной правовой системы страны. А на мой взгляд, при массе плюсов, которые мы имеем как народ, у нас всегда был один грешок большой. Это неуважение к закону, небольшая к нему любовь. И нам бы прилагать усилия, наоборот, к тому, чтобы укреплять веру в закон. А вот Конституционный суд подал пример обратного. Но нельзя уходить встречать Новый год все-таки на грустных вещах по очень простой причине. Знаете, жизнь длинна. И еще многое чего поменяется. И, несмотря ни на что, все-таки мы имеем свойство к поумнению, накоплению опыта, и многие ошибки, конечно, мы еще будем иметь возможность исправить. У меня одно пожелание. Измените традицию в этом году. Вот всегда, встречая Новый год, мы как бы говорим, вот на год стали старше. А вы почувствуете себя на год моложе. Разверните время вспять. Очень часто это зависит от нашего внутреннего состояния. Вот я вам это и желаю. На один год стать моложе в наступающем году. С Новым годом!
Валерий Зубов. О решении Конституционного суда как главном событии года говорит и политолог Лилия Шевцова.
Я бы назвала недавнее решение Конституционного суда, которое фактически уничтожило в России Федерацию, превратила Россию в унитарное государство, а также заявила России и всему миру, отныне мы будем действовать и жить по понятиям, потому что Конституционный суд устроил и себе харакири, и аннигилировал Конституцию. А вот в этих рамках все остальные события, Ходорковский, это личная драма и драма нашего бизнеса, это газовая атака на Украину и все остальное очень хорошо вкладывается. Жизнь по понятиям.
Лилия Шевцова. Среди тех, кто считает решение Конституционного суда главным событием года, председатель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов.
Мало того, что Конституционный суд вернулся и изменил свое решение, которое было несколько лет назад, но прозвучала совершенно страшная формулировка, что, оказывается, отдельное положение Конституции можно рассматривать в связи с изменившимися социально-политическими обстоятельствами. И это дает право нашей власти и дальше бесчинствовать по отношению к Конституции, тем самым оправдывая себя уже с нынешним сегодняшним решением Конституции. Я думаю, что это очень тяжелый прецедент, который будет иметь очень тяжелые последствия. И мне становится понятно, почему в начале года власть сняла как праздник День Конституции. Фактически я в этот день назвал это день памяти Конституции. Если мы будем дальше обращаться так к Конституции, то мы вынуждены будем найти свою, так сказать, икону, на которой будет молиться все общество и вокруг которой, так сказать, будут устанавливаться совершенно иные уже законы. Если мы начали жить как правовое государство, надо сделать все для того, чтобы восстановить уважение к Конституции и конституционным положениям. Мы должны сделать это, конечно, в первую очередь президент, как гарант Конституции. Вот это тяжелое ощущение, которое остается от этого года.
Сергей Филатов. В программе «Время свободы» мы подводим итоги 2005 года. Центральным сюжетом российской политической жизни в 2005 году стали события на Украине. В начале года на волне протестов против монетизации льгот оппозиционеры предсказывали пришествие Майдана в Москву. Настроения менялись, и главным сюжетом декабря стала газовая месть Кремля за оранжевую революцию. О главных событиях 2005 года говорит экономист, представитель президента Ющенко в правительстве Украины Владимир Луновой.
Главным событием уходящего года для Украины есть признание страны как таковой, предоставление ей тех прав, тех оценок, которые она давно заслужила. Это страна с рыночной экономикой, это субъект международных отношений, это лидер восточно- и центральноевропейского мирового региона, это центр политических и экономических процессов бывшего Советского Союза. Я думаю, в этом году центр процессов преобразования стран бывшего Советского Союза переместился в Киев из Москвы, которая была лидером в 90-е годы, в Киев. Внутри страны, я думаю, что есть большое достижение в том, что произошло отрезвление, потому что экономика несовместима с постоянным праздником. Тут нужно работать, тут надо критически на себя смотреть, тут надо ограничивать себя, надо конкурировать, нужно все время предъявлять себе более высокие требования. Я не считаю, что «Кривой Русталь» — это огромный успех страны, потому что страна не готова к такого рода крупнейшим инвестиционным операциям. Но уроки «Кривой Русталь» — это тоже большое достижение для Украины, потому что Украина оказалась страной, которая может получать миллиардные инвестиции. До этого все думали, что она является какой-то очень маленькой, экономически неразвитой страной. Прорыв в западных инвестициях на украинских рынках, это касается и газовой сферы, и добычи нефти, и новых нефтеперерабатывающих комбинатов, и Криворожстали. Все это исчисляется миллиардами долларов. И это в этом году именно произошло.
О событиях на Украине Владимир Лановой. Большинство экспертов, оценивающих главные события 2005 года, редко вспоминают о продолжающейся войне на Северном Кавказе. И все же, как считает политолог Владимир Прибыловский, и в этом году главной проблемой России оставалась ситуация в этом регионе.
Для России, я думаю, самое главное событие уходящего года – это расширение войны на Северном Кавказе на еще одну республику. Вот в качестве пика это событие в Нальчике. Все остальные события я бы вот завершение истории с ЮКОСом поставил на второе место. А вот Нальчик, мне кажется, что вот эта раковая опухоль, которая у России в районе Северного Кавказа, она разрастается, становится все более неоперабельной.
Владимир Прибыловский. Марш ультранационалистов в Москве, убийство на расовой почве, дискуссия об ограничении миграции, задержание лидеров неонацистских организаций – эти и другие события того же плана не помешали политологу Михаилу Делягину прийти к выводу, что 2005 год знаменателен ростом толерантности в российском обществе.
Главным событием для меня было ли данные одного социологического опроса, уважаемого мною Центра Левады. По этому опросу у нас в этом году сильно выросла толерантность в обществе. Сильно и заметно выросло более спокойное, более мягкое, более нейтральное отношение к представителям других национальностей, других культур. При этом, мне кажется, что есть юридическое доказательство того, что это правда. Потому что государство отреагировало совершенно истерически, обратите внимание, с начала ноября идет то, что надо бы вообще трактовать как разжигание межнациональной розни. Разными каналами, разными способами это выбрасывается. Я упомяну два сюжета. Стимулирование общественной дискуссии по нелегальной миграции. Второй известный правый марш 4 ноября. Понятно, что это было организовано государством в значительной степени. И то, что этот марш выглядел как экстремистский, фашистский, нацистский, заслуга людей, которых можно заподозрить в очень плотных связях с государством. Если люди перестанут ненавидеть друг друга, кавказцев, русских, чеченцев, армян, цыган, и станут хотя бы ненавидеть меньше друг друга, у них возникнет вопрос, а кто же на самом деле виноват? И вот тогда стрелка развернется в сторону Кремля и мало не покажется никому из его обитателей. Год к этому не располагал, да, и теракты, и волна китайцев, много других проблем, и дурость некоторых политиков, а люди поумнели. Там есть компоненты, которые направлены на то, что люди плохо относятся к представителям конкретных национальностей. Несмотря на это, вот есть такие вещи, которые четко фиксируют российские настроения в обществе. Типа, виноваты ли в бедах России нацмены? Нужно ли ограничить проживание всех национальностей, кроме русской? Нужно ли ограничить присутствие представителей иных национальностей во власти? По всем этим показателям, которые ключевые именно для расизма, а не для реакции на то, что у меня сосед по лестнице не разговаривает по-русски. Вот расизм, а не бытовые проблемы. По этим критериям пошло снижение. Именно в 2005 году. И для меня это главное событие этого года.
Михаил Делягин. Вы слушаете «Радио Свобода». Гости итоговой программы, политики, деятели культуры и эксперты говорят о самых важных с их точки зрения событиях 2005 года. Многие наблюдатели, не задумываясь, называют приговор по делу руководителей ЮКОСа главным событием года. По итогам опроса 100 самых известных людей России, которые ежегодно проводят еженедельник «Собеседник», человеком года вновь, второй год подряд, назван Михаил Ходорковский. Президент Путин на втором месте, на третьем – балерина Майя Плисецкая. О деле Ходорковского и других политически мотивированных процессах 2005 года говорит лидер Демократического союза Валерия Новодворская.
Самое важное и самое, наверное, ужасное для страны – это было резкое пополнение списка политзаключенных и переход от точечных ударов прямо-таки с массовым. Ученые у нас пошли уже десятками. Я, например, вам даже не смогу сейчас назвать всех, кого посадили вместе с Решетиным, ракетчиком Решетиным. Они уже до ракетчиков дошли. И политзаключенные из ЮКОСа. Вот то, что произошло, давно этого не происходило. Давно никого не посылали рядышком с урановыми рудниками в места очень отдаленные. Давно никого не было в Заполярье. То есть вот уровень этой расправы, когда нарушены полностью все законы, и невинного человека не только осудили, но и выбрали колонию общего режима, чего никогда не делают рядом с городом, где осуждали, а, наверное, за тысячи километров, может быть, за 3000 километров специально. И даже не позволили преподавать математику, а заставили шить рукавицы специально назло. Вот этот уровень расправы, когда все силы государства используются президентом для сведения личных счетов, это уже напоминает одновременно Ивана Грозного и Иосифа Виссарионовича Сталина и Андропова. Это очень нехорошая обстановка для страны, и вот в этой обстановке целый год жила страна. И что бы она ни делала в этот год, вот это главное накладывало на нее очень темный отпечаток на все то, чем жила страна. Именно поэтому теперь у нас, кажется, не стоит вопрос об оппозиции, потому что оппозиция все-таки в культурном контексте существует, имеет места в парламенте, может легально высказывать свои взгляды через независимые СМИ, вот кроме «Свободы», чтобы еще что-то было, скажем, каналы какие-нибудь. У нас сейчас речь идет о диссидентском движении. Мы встречаем все диссидентские даты, и 5 декабря, и 10 декабря, в обстановке такой, что каждый, кто хочет реально бороться за лучшее будущее для России, обязан просто стать диссидентом.
Валерия Новодворская. О разгуле спецслужб и политически мотивированных судебных процессах говорит председатель Комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов.
Год вообще-то был припохабный, строго говоря. Но из волнующих меня событий, хотя и многие другие тоже волнуют, это цикл осуждения невинных ученых на большие сроки сидения в тюрьме ни за что. И продолжающийся накат на научные учреждения и на конкретные мощные научные учреждения со стороны спецслужб. Это подставные эксперты, которые дают отрицательные заключения, на основании которых людей сажают. Это полное отклонение реальной профессиональной экспертизы по этим вопросам, которые существуют, но которые отклоняются и опираются на экспертов, я не знаю, в погонах, что ли, никому неизвестных и неведомых. В качестве свидетелей вызывают и по 6 часов допрашивают в Лефорте докторов наук, заместителей руководителей крупнейших научно-исследовательских организаций оборонной отрасли. Зачем им это нужно? Меня на пресс-конференции спрашивают, я не нахожу ответ. Я говорю, вы спросите у них. Но это спецслужбы, они же никогда ничего не объясняют. Но и качество спецслужб, по-моему, упало. Я думаю, что, вот скажем, какие бы ни варвары были, конечно, варварская служба это всегда была, но уровень, не нравственный, конечно, а уровень то ли профессиональный, то ли интеллектуальный, резко упал. Лейтенанты стали генерал-лейтенантами.
Юрий Рыжов. Решение СПС и Яблоко совместно участвовать в выборах в Мосгордуму считает важнейшим событием года член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин.
Одним из главных событий уходящего года то, что демократические силы и СПС, и Яблоко, все-таки, если объединяться, что-то могут выиграть, и тенденции к объединению явно увеличиваются. Это дает шанс на то, что реально будет создана демократическая фракция в парламенте. Ну, а то событие, которое наверняка имеет огромное значение для укрепления рейтинга президента единства государственной власти, это то, что у лабрадора кони родились уже внучатые щенята.
Борис Надеждин. Член Федерального совета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис также придает большое значение впервые предпринятой в 2005 году попытке объединения либералов.
Я на протяжении многих лет говорил, что то, что объединяет главные демократические партии «Яблоко» и «СПС» неизмеримо важнее, чем то, что их разъединяет. В конце ноября это было признано руководителями и той, и другой организации. Это, конечно, очень маленький шажок. Это, к сожалению, обратимый шаг. Но, тем не менее, я придаю этому большое значение, и хотелось бы, чтобы избиратели и «Яблоко», и «СПС», и более широко говоря, демократы, вне зависимости от партийных симпатий, оказывали давление на своих политических представителей с тем, чтобы этот процесс продолжился и ни в коем случае не оказался обратимым.
Виктор Шейнис. Радикальный оппозиционер, лидер комитета 2008 и Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что ситуация, закрепившаяся в России в 2005 году, предлагает обществу один только выбор – покориться диктатуре или сопротивляться ей.
Для меня 2005 год был знаковым. Я закончил свою шахматную карьеру, перешел к активной политической деятельности. Это первый год, когда моя энергия была вся сконцентрирована на попытке сформировать вот концепцию сегодня оппозиционную в России противостояния строящейся диктатуре. Но для всей страны, мне кажется, это был год очень и очень тяжелый, потому что планы путинского режима по выстраиванию абсолютистской вертикали власти, фактической однопартийности, они уже начали принимать очень конкретные очертания. Нынешняя законодательная база, которая штампуется Марионеточной думой, она де-факто возвращает Россию в советские времена. И это означает, что в 2006 году гражданское общество в России будет поставлено перед дилеммой либо сопротивляться уже окончательной атаке путинского режима, направленной на уничтожение всех институтов гражданского общества, либо мы смиримся с установлением в России новой диктатуры.
Гарри Каспаров. Гости «Радио Свободы» говорят о самых значительных событиях 2005 года. Продолжение после рекламы и выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинско-российские переговоры по газовой проблеме перешли в новую конструктивную фазу. Ющенко отметил, что стороны услышали друг друга и подтвердили готовность выработать обоюдовыгодное решение. Ранее в субботу президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам, в случае, если до конца дня Киев подпишет с Москвой соглашение о переходе на рыночные цены с апреля будущего года. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. По словам главы комитета Хавы Закриевой, больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В Йемене освобождены захваченные в заложники около недели назад бывший заместитель главы МИД Германии, его жена и трое детей. Подробности их освобождения не сообщаются. В Ираке жертвами взрывов в субботу стали по меньшей мере 7 человек. 3 человека похищены. Сирия резко отреагировала на выступление бывшего вице-премьера страны, заявившего в пятницу, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири ему угрожал сирийский президент Башар Асад. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. По сообщению израильского телевидения, спецслужбы получили более 50 предупреждений о готовящихся террористических актах.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Какое событие 2005 года кажется вам самым главным? На этот вопрос отвечают чиновники и оппозиционные политики, знаменитости и обыватели. В январе 2005 года тысячи россиян вышли на улицы, протестуя против вступления в силу закона о монетизации льгот. О стихийном бунте писатель, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Я считаю, что очень значительным событием была реакция народная на закон о монетизации льгот, на несправедливый закон, который не компенсировал в должной мере нужды людей. И это была как бы проба сил. Появился энтузиазм у населения. Они поняли, что можно отстоять свои права. И это где-то вот в 30-40 городах были очень большие действительно волнения. Я считаю, что это позитивно. Впервые в последние 10 лет, может быть, народ убедился в том, что он что-то может. Потому что после убийств 93-го года, когда людей просто убивали, массы боялись выходить на улицы, просто боялись конкретно. И я думаю, что это будет основное событие все-таки.
Эдуард Лимонов. «Мы движемся к России 1913 года», убежден знаменитый писатель Борис Стругацкий, выделяющий два знаковых события года – приговор Михаилу Ходорковскому и отставку Андрея Илларионова.
Ну, история с Ходорковским, безусловно. История с Ходорковским – это самое неприятное событие и самое, если угодно, значащее. Она в каком-то смысле, эта история символизирует начало, конца, если угодно. Последнюю точку поставила отставка Илларионова, потому что это означает, что те люди, которые, стиснув зубы, продолжали еще как-то надеяться на положительный ход реформ, от этой надежды, видимо, отказываются. Это тоже очень дурной знак. Вот эти два события я бы выделил особо. Не потому, что они сами по себе так уж много значит, а потому что они являются сигналами к перерождению страны. В авторитарное государство нас ждет Россия 13-го года, в лучшем случае. Вот все, что нас ждет. Через 20-30 лет перед нами будет та самая страна, с которой наши отцы расстались в 13-м году. Имперское государство с жесткой вертикалью власти, с самыми началами демократии, свободы слова и свободы предпринимательства, соответственно, с отставанием, потому что за авторитаризм надо платить. Плата за авторитаризм – это торможение жизни экономической, идеологической, политической, какой угодно.
Борис Стругацкий. Редактор журнала «Критическая масса», литературовед Глеб Морев, тоже видит в осуждении Михаила Ходорковского ключевое событие года.
Конечно, нельзя отвлечься от своих частных радостей. И не могу не назвать одну из таких радостей. Вышла, наконец, долгожданная мною же подготовленная к собранию произведения Евгения Харитонова, замечательного русского прозаика, крайне актуальная сегодня, несмотря на то, что автор умер 25 лет назад. Но все эти мелкие наши радости, они неловко вспоминать о них перед теми вещами, которые в прошедшем году происходили. И для меня, в общем-то, честно сказать, таким событием, вызвавшим, наверное, наибольшую эмоциональную реакцию, то событие, в которое я был эмоционально вовлечен в протяжении этого года, был процесс над Михаилом Ходорковским. Суд над ним, процесс его этапирования, его пребывание в лагере, продолжающееся сейчас, все это стало для меня знаком, символом ушедшего года и в каком-то смысле перейдет в год будущий, к сожалению.
Литературовед Глеб Морев. В этом году премия Андрея Белого была вручена поэту Марии Степановой. Вот как она отвечает на вопрос о главном событии года.
Совершенно неожиданным для меня, очень частного существа, образом главным событием года оказалась посадка Михаила Ходорковского. Как думаю, для 80% наших сограждан. Все остальное, выходили какие-то книжки, многие из них прекрасные. Происходили какие-то биографические сюжеты, многие из них тоже достаточно важные. Но это какая-то такая точка, узловая, в которую со страшной силой, со страшной скоростью воронка такая, в которую уходит большая часть нашей недавней повседневности, То есть мы все, собственно, вперед ногами или головой в нее вылетаем. Где очнемся вновь? В новом году совершенно непонятно. Хотелось бы на что-нибудь надеяться. Вот так.
Поэт Мария Степанова. Бывший политзаключенный, редактор журнала «Экология и право» Григорий Пасько считает, что хотя год был тяжелым для либералов, отчаиваться не стоит.
Прошедший год был, безусловно, трудным, непростым, дерганым, рваным каким-то. Куча жутких процессов судебных, которые показали полное отсутствие судебной системы в Российской Федерации независимой. Систематическое наступление на ростки демократии было, и удушение этой бедной, несчастной российской демократии происходило. Но в то же время какое-то вызывает чувство оптимизма, сопротивление людей и общества, не всего, а части общества, наиболее активной части этого общества, этим нападкам. У нас, допустим, журнал, несмотря ни на что, все-таки выходил, и я даже рад, что мы уже в 22-й номер сейчас делаем этого журнала. А что касается о том, что кто-то разуверился в президенте Путине или чего-то ожидал от него лучшего и более достойного для нашей страны в 2005 году, то я напомню одну фразу, которую давным-давно я прочитал. Она звучит так, что я не верю в сказку о добром царе и злом руководителей его администрации. Пора вообще уже перестать верить в сказки и жить своим умом. Всего доброго.
Григорий Пасько. Вы слушаете программу «Время свободы». Главные события 2005 года глазами россиян. Гран-при Московского кинофестиваля в этом году получил режиссер фильма «Космос как предчувствие» Алексей Учитель.
Для меня, что бы ни говорили про Московский фестиваль, какой он важный или не важный, это все равно фестиваль класса, и победа в нем пока для меня самое большое достижение, которое было. Поэтому это важно.
Алексей Учитель, режиссер Юлий Гусман, говорит о своих достижениях 2005 года, новом спектакле и новом фильме.
Вы знаете, я покажусь, может быть, слушателям эгоистичным, но я думаю, что только теория малых дел и личных поступков, особенно если человек не политик, приводит к какому-то результату. Для меня этот год очень важен, потому что мне удалось после долгого перерыва поставить спектакль, который я мечтал, «Человек из Ла-Манчи», мюзикл, в который главную роль играет Владимир Михайлович Зельдин, которому исполнилось 90 лет, дай бог прожить 150. И это в спектакле пытался высказать множество мнений и проблем, которые волнуют меня. Мне удалось снять фильм «Парк советского периода», который, мне кажется, затрагивает важнейшие проблемы нашей жизни. И я думаю, что эти два послания одного человека, как бы не были скромны, важны не только для меня, но и для общества.
Юлий Гусман снял новый фильм в 2005 году и петербургский режиссер Юрий Мамин.
Главное событие в моей жизни – это то, что мне удалось закончить съемки в этом году. У меня не было дел на их окончание, я вынужден был обратиться и занимать их там и так далее, и так далее. А фильм называется «Не думай про белых обезьян», которому я посвятил 2 года жизни. И в будущем году я буду продолжать работу над ним, чтобы его выпустить окончательно. Дело в том, что вообще съемки – это самое важное, потому что к съемкам нельзя возвратиться. Артисты уезжают, они могут уехать вообще куда-нибудь на рубеж, выйти замуж, растолстеть, умереть даже в конце концов. Несчастный случай может случиться. Декорации разрушаются. Вообще все уходит. Природа будет не та. Вообще все будет иначе. Здесь начнется наводнение, потепление, я не знаю, всеобщий, так сказать, снегопад. Надо снимать тогда, когда можно. Озвучить уже можно. Уже все остальное смонтировать можно. Поэтому это победа. Ну, снимаются артисты, будущие звезды. Я их хочу представить. Это Михаил Тарабукин, Москва, молодой артист. Катерина Ксениева, Питер, молодой артист. Остальные все достаточно известные. Басилашвили Юрский, это не самые большие роли, но там играет еще у меня Виктор Смирнов, народный артист из Александринки. У меня играет там Девоченко Алексей, это лауреат премии «Золотая маска». И много еще других интересных артистов, которых я просто с удовольствием могу показать в своей картине. Теперь, что касается, вообще говоря, лучших событий. Вы знаете, мне кажется так, что при том обилии как бы внешних событий, которые каждый день происходят у нас, мы их видим в программах ваших, новостях и так далее, ничего такого существенного, чтобы меня затронуло и сказало бы о каких-то крупных изменениях, не произошло в этом году. Возможно, и на будущий год не произойдет, это будет неплохо, кстати говоря, потому что такие события, как Беслан или что-нибудь в этом роде, это что-то такое ужасное, или там то, что в Америке взорвалось. Я думаю, что лучше бы их не было. Должны быть только одни впечатления. Эстетические, нравственные, философские и удачные с точки зрения твоей судьбы, дела и любви, может быть.
Юрий Мамин, один из самых известных российских кинооператоров, Сергей Юрисдицкий, говорит о работе, которую он закончил в новом году.
У меня главное событие в моей жизни уходящего года – это рождение моего внука. Что касается кино, то я сделал очень хорошую картину «Мифы моего детства». Режиссер Юра Фетинг. Это кино художественное, это кино «Мифы моего детства» называется, потому что мифы – это детство режиссера. Вот мифы нашего детства, которые мы пытаемся его все время называть, почему-то сбиваемся, но это неправильное название, это мифы моего детства. И когда мы запускались на эту картину, на обсуждении литературном этого фильма, Гукасян сказала, что это мифы моего детства, и я сказал, это мифы моего детства. Вот такой сценарий, который касается многих людей, которые связаны с югом по детству и так далее. Вот такая картина прекрасная про молодых 13, 15, 16 лет детей вот на берегу Азовского моря. Вот такая штука. Любовь и всякие страсти.
Кинооператор Сергей Юрисдицкий. Для кинокритика Олега Арансона главное событие года – показ в Москве знаменитого фильма Клода Лансмана «Шоа» о трагедии Холокоста.
Особенность ситуации современного человека, причастного к философии, не философа, а как бы понимающего, что философия в каком-то смысле невозможна, заключается в некотором запрете рассматривать события как события. Ну, события, которые описываются как то, что важно и ценно. Этот запрет связан со знаменитой идеи Ницше, что события приходят на гусиных лапках. И поэтому события, я всегда пытаюсь отстаивать позицию, что события либо опаздывают, либо незамечаемы. И поэтому из того, что было в этом году, я для себя выделяю в качестве личного события показ Лансмана в кинотеатре «Док». Это событие, которое можно относить к 20-летней давности, но это фильм, который я хотел посмотреть много лет и посмотрел в этом году. целом оценить его как событийное событие в смысле перспективы России, человечества или даже Москвы или интеллектуального круга невозможно. Я обсуждаю лишь ситуацию такую, что есть какая-то вещь, которая не приходит в нашу культуру по каким-то причинам, запрещается нашей культурой, в которой возможны книги Солженицына и невозможен фильм Ланцмана.
Кинокритик Олег Арансон цитирует Ницше о событиях, приходящих на голубиных лапках, и главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов.
Мне кажется, что время такое наступило, что все события перемещаются в какой-то внутренний план перед проживанием жизни. И в этом смысле с таким же успехом можно было бы спросить, какое главное событие было в 1975 году или в 1985 году. Ну, в 85-м скорее были уже события, а в 75-м вот событий внешнего мира почти не существовало. Мне кажется, сейчас вот время такое, когда единственными событиями являются какие-то события внутреннего такого плана проживания жизни. Поэтому для меня там, например, самое важное событие уходящего года – это издание, например, полного текста по-русски «Энеад Плотина». И вообще такое замечательное событие. Совершенно никому, мне, по крайней мере, неизвестный человек из Санкт-Петербурга взял и один перевел все «Энеады Плотина». Ну, такое событие, как бы, вот, огромное, на самом деле, но совершенно незаметное. То есть почти по Ницше все события приходят на голубиных лапках, тихо и незаметно.
Главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов. Вы слушаете программу «Время свободы». На вопрос о главном событии 2005 года отвечает Константин Райкин.
Главное событие года для меня – это то, что я набрал новый курс. Вот ничего важнее, при том, что у меня выходили спектакли, какие-то мне приходилось снимать, и с кем-то мне приходилось расставаться, а у актеров иногда получались замечательные работы, и сам я выпустил как артист для меня очень, в общем, важный спектакль, который я люблю играть, это «Косметика врага» вместе с Романом Козыком в его режиссуре и при помощи Аллы Борисовны Покровской, замечательной актрисы и педагога. При том, при всем, я считаю, что самое главное событие года для меня – это то, что я набрал новый первый курс в школе-студии МХАТ.
Константин Райкин. О своей самой важной роли 2005 года актер Алексей Левинский.
Ну, наверное, все-таки дядя Ваня, погребничка. Вот это моя работа там в этом спектакле, и то, что он появился на свет, и то, что как он дальше существует. И вот, наверное, это вот главное событие, наверное. Потому что, ну, какой-то это был такой долгий и какой-то связанный с какими-то новыми ощущениями про театр и про жизнь. Такая работа.
Алексей Левинский. У главного режиссера Российского академического молодежного театра Алексея Бородина 2005 год был полон приятных событий.
Ну, главное, событие года, ну, это связано с внуками, это связано с детьми, это связано с театром. Понимаете ли, и все это какие-то события очень важные. И главное, совершенно из этого ничего не выделишь, понимаете, потому что и главное событие года – премьера Акунина. Конечно, главное событие года. И главное событие года – это встреча со Стопардом. Конечно, это тоже главное событие года. Понимаете ли, получается, что несмотря на то, что ощущение какой-то тревоги не покидает, а вместе с тем события происходят. Вот это самое, наверное, большое события года.
Режиссер Алексей Бородин. Народный артист России Владимир Андреев в 2005 году готовился к юбилею своего театра имени Ермоловой.
Ну, важно, что этот год уходящий подарил право на то, что должен быть год следующий, и жизнь продолжается. Вот, пожалуй, так. А для меня этот год еще важен, что он завершается в преддверии того, что Ермоловскому театру исполняется 80 лет, и что мы сейчас готовим новые работы, что мы приглашаем новых режиссеров, что начинает все активнее участвовать в творческой жизни театра молодежь. Это не слова. Это для меня очень важный момент.
Художественный руководитель театра имени Ермоловой Владимир Андреев. Галерист Марат Гельман о главной выставке года и других радостях. Ни слова о политике.
Я считаю, что вот и в моей, и в жизни многих моих коллег в Москве все-таки главным значительным событием было Московское биеннале. То есть это то событие, которое сделало Москву, собственно говоря, международной столицей искусств. Поэтому я считаю, что это самое важное, судьбоносное для нас событие. Мы принимали здесь ведущих художников, ведущих критиков, кураторов всего мира. мы показали, что современное искусство русское абсолютно находится на мировом уровне. Может быть, это вообще единственная сфера нашей деятельности, в которой мы не отстаем, никого не догоняем, а являемся вполне равноправными субъектами. Так что это было самым таким большим событием. У меня, значит, 3 года дочки, поэтому все приятное связано, конечно же, с ней. Мы первый год прожили в нашем замечательном доме, который нам построил Саша Бродский, очень хороший архитектор. Это тоже, конечно, то есть переехали из Москвы за город. Но все равно вот эти последние 3 года для меня освящены присутствием этого маленького ангела.
Марат Гельман. Только лишь арт-критик Ольга Кабанова, отвечая на вопрос о главных событиях года, вспомнила о том, что произошло за пределами России.
Мне кажется, что главное событие, в том числе и в моей личной жизни, был взрыв в Лондоне. Потому что это событие действительно как-то абсолютно перевернуло все. И мне кажется, такой кризис либеральных ценностей. И как-то вот эти дети, которые выросли в этой Англии. Вот я почему-то все это как-то ужасно живо представила. И мне стало страшно, потому что это проблема даже не терроризма, проблема каких-то внутренних отношений, вообще всего построения какого-то, ну, не идеального государства и взаимоотношений внутри, но хотя бы каких-то нормальных. Вот такой Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь вот все очень плохо.
Арт-критик Ольга Кабанова. Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова о потерях, которые понесла гуманитарная наука в 2005 году.
Очень грустное явление – это, конечно, уход из жизни почти одновременно просто лучших гуманитариев, да, собственно, мэтров, личностей легендарных. Мне кажется, что здесь наблюдается та же самая драматическая ситуация, какая была в начале 60-х годов, когда поколение великих ученых, там, Жермунский, Задовский, Бонди, почти одновременно стали уходить. И для гуманитариев, выходивших в жизнь, да, для того же вот ныне покойного Чудакова, для того же Гаспарова, Топорова, я думаю, что это была очень драматическая ситуация, когда они остались одни на одни с традицией. Вдруг оказывается, что на переднем фронте тебя никто не прикрывает из великих. Это вообще ситуация довольно драматическая и ко многу обязывающая. Мне кажется, наше сейчас гуманитарное сообщество приблизительно переживает тот же самый период. И я думаю, что этот период будет ознаменоваться серьезными разговорами о дальнейшем развитии гуманитарного знания, вообще гуманитарных дисциплин, а вообще о путях развития дальнейшего, и социального, и культурного сообщества. И я бы сказала, что это будет очень серьезный, возможно, тоже очень плодотворный период, но который будет окрашен все-таки серьезным разговором с уже с великими мертвыми.
Ирина Прохорова продолжает разговор о человеческих потерях и чувстве потерянности в гуманитарном сообществе философ Елена Петровская.
Наша среда, я говорю об академической среде в первую очередь, предельно разобщена. И поэтому это только те знаки, очень болезненные и траурные, которые высвечивают что-то другое. Неспособность объединиться, неспособность пережить те самые моменты эксперимента, единения, которые, как это ни парадоксально, были характерны даже для 90-х. И если сейчас, это не мессианическое утверждение, но тем не менее, мы не найдем в себе силы хоть каким-то образом создавать общие площадки для проблемного обсуждения того, что нас интересует, причем людей из разных областей, художников, теоретиков, поэтов и так далее, я боюсь, что этот процесс разобщения будет принимать только все более и более явный характер. Поэтому моя тревога прошлого года переходит в некоторые надежды, связанные с годом наступающим. И я просто каким-то, может быть, мистическим образом надеюсь на то, что люди снова захотят говорить друг с другом, снова слушать друг друга и внимательно следить за тем, что делают их коллеги. Потому что без этого минимального интереса к ближнему ничего не состоится.
Философ Елена Петровская. В 2005 году сгорел один из самых популярных интеллектуальных клубов Москвы «Билингва». Его владелец Дмитрий Ицкович вспоминает вечер пожара.
Мы с писателем Поповым и моим сотрудником Олегом Поповым решили пойти в кино. Я ему говорю: Олег, пошли в кино. И мы с ним пошли пешком по Москве. И как так тихо, спокойно, по-летнему. В кинотеатр «Ударник». Мы шли минут 40 на этих самых «Войну миров». По дороге заходим в маленькую лавку, где водку покупать. Я спрашиваю продавщицы: есть ли у вас холодная водка? Она говорит: нет. Потом поднимает от прилавка глаза на меня, А впрочем, есть одна бутылочка. Лезет в холодильник, достает какую-то такую совсем уже ледяную водку замерзшую. Мы берем два плавленых сырка. Ну, в общем, как люди. Пластмассовые стаканчики. Нас не пускают в кинотеатр. Все как у людей. Мы, значит, на парапете набережной канавы, значит, выпиваем водку, закусываем этими самыми сырками. Я все время думаю, как хорошо быть таким приватным, нормальным человеком. С товарищем, который тебе страшно все почистит, пойти в кино, купить вот так мило холодные водки, с плавленным сырком и закусить, смотреть этот дурацкий фильм. Ну, не дурацкий, какой-то фильм. И, в общем, на появление инопланетян позвонила Марина Крылова и сообщила, что мы сгорели. Фильм не был досмотрен, похмелье не было заслужено. А последнее самое сильное впечатление позавчера, самое главное, русскоязычное радио, оно же русское, шутку передает, Фоменковскую. Слушаю ее на авторынке в Мытищах, в Шалмане, где лица кавказской национальности заправляются харчо и яичницей между продажами, перегонами и что там у них бывает. Шутка следующая. Если Путину дадут третий срок, то Ходорковскому второй. Шутка сама по себе так себе. Но вот в этом Шалмане от русского радио слышать, это, в общем, конечно, такое серьезное впечатление, которое я бы обозначил следующим образом. Писец пищит. Вот такое вот, как бы, что-то такое последнее.
Владелец клуба «Билингва» Дмитрий Ицкович. Прохожие на улицах Петербурга, которых корреспондент «Свободы» Александр Дядин просил назвать главное событие 2005 года, редко говорили о большой политике, охотнее о своих радостях и проблемах.
Главное событие уходящего года? Наверное, то, что у меня добавилось побольше работы. Добавились гастроли, я могу посмотреть на другие страны. Для меня хорошо, так как я люблю тратить энергию и вести активную жизнь.
На работу хорошую устроился, лично для меня такое вот событие. А так, чтобы общее такое политическое что-то, не знаю, даже ничего не могу сказать.
Высокая цена, на ней самое главное событие для России. Повысилось благосостояние наших граждан, наверное, с одной стороны. С другой стороны, фактор не очень положительный для страны, потому что не развивается производство, поскольку есть сырье, которое дорогое, можно продавать, можно лениться.
У меня маленькие дети выиграли первенство города, спортивных школьников, первенство России, дзюдо. Мы их любим, уважаем. Я тренер.
У меня внучка болела, теперь поправилась. Для нашей семьи это событие, это большое счастье.
Я думаю, самое главное событие, вот лично для меня и для моих близких, сослуживцев, друзей, что у нас не было никаких таких больших катастроф. То есть мы просто спокойно прожили. И в Новый год с радостным настроением вступаем в 2006. Это, наверное, самое главное, что вот без событий.
Если говорить обо мне, то в этом году моя жизнь колоссально перевернулась. Я замечательно сходила в удивительный поход. 7 дней мы шли пешком по горам от Бахчисарая до Ялты. Я словно теперь живу на другой планете. Вот эта эйфория продолжается. Я приобрела кучу новых друзей. Я счастлива. Мне кажется, что жизнь методично, поступательными движениями становится лучше для России в целом. Я езжу по разным городам и это наблюдаю с удовольствием.
Для меня самое главное и самое страшное – это монетизация. Потому что хорошо, вот сейчас отказались от пакетов лекарств, все рецепты дома. Помощи никакой. Спасибо детям, помогают, а так нет.
Я не вижу ничего такого главного в этом году в мире и в стране. В моей жизни высокие чувства. Самое главное событие – это любовь.
Самым главным – то, что моя команда участвовала на Кубке мира. Мы серебряные призеры Кубка мира. Команда «Юнона» Санкт-Петербург, эстетическая гимнастика.
Для меня главное будет в следующем году, а не в уходящем. Это будет Олимпиада зимняя. Мне нравится хоккей. Я буду болеть за наш.
Мне даже не сообразить сразу. Каждый год надеемся, но что-то как-то они не оправдываются.
Самое значимое, пожалуй, то, что случилось с монетизацией, и до конца это не доведено. Большие серьезные просчеты в международной политике. Ведь посмотрите, сколько мы потерпели дипломатических поражений на Украине, в Средней Азии. К сожалению, мы теряем свой престиж и свой авторитет. Слава богу, что у нас нет крупных военных конфликтов. Есть какая-то надежда, что, может быть, все будет продвигаться по восходящей.
Наверное, встреча любимого. Открылись краски, которые раньше не замечала.
Все, что происходит, не радует вообще-то. В принципе, все повторяется. Ничего нового. Тенденция этого мира катится в пропасть, к сожалению.
Очень много событий, плохих, к сожалению, но и хороших не так уж мало. Поэтому мне сложно выделить что-либо. Ни в своей жизни, ни в мировых масштабах.
Жизнь продолжается, самое главное.
«Россияне» о главных событиях 2005 года. После рекламы и выпуска новостей мы подведем музыкальные итоги года. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».